Слово благодати представляет проповедь «Бог и Его благодать». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
А мы возвращаемся к нашей теме. Я вам говорил, что я думал, что мы 4 собрания посвятим тому, чтобы говорить о Боге. В прошлый раз или в позапрошлый раз мы это удлинили немножко на один раз. Мы думали так, что будет 5, но сегодня или вчера вечером я понял, что 6 будет обязательно, потому что не хватает у нас места и времени, чтобы поговорить о всем, о чем крайне нужно поговорить. Конечно, говоря о Боге, не хватит никаких возможностей человека, не хватит бумаги, чтобы написать. Есть такая песня хорошая, «Любовь Господню описать». Вы помните, там не хватит даже чернила, если океан весь превратить в чернила. Вот. Даже если небеса все превратить в бумагу, в свиток, не хватит возможности, времени для того, чтобы говорить о Боге. Вот. Тем не менее, в рамках вот того времени, которое у нас есть здесь, я все-таки хотел бы, чтобы каждый из нас мог сосредоточить свое внимание. И я это говорил раньше. Говорил, когда я первый раз начинал проповедовать первую проповедь о Боге. И сегодня особенно. Это сложные вопросы. Это то, что для того, чтобы понимать Бога, нужно усилие, нужна концентрация, нужно посвящение Духа. И поэтому я особенно прошу вас, пожалуйста, пребывайте в молитвенном состоянии. Ищите возможности не просто логически, не просто философски охватить концепт Бога и Его характеристики, поклонитесь Ему через это упражнение, через это познание Бога. Я периодически, в течение недели, я разговариваю с разными людьми, я пытаюсь оценить их взгляд, пытаюсь оценить, что они понимают, насколько они воспринимают то, о чем мы говорим. Вот уже 4 недели, сегодня 5-й раз. И достаточно часто для людей мысли и рассуждения о Боге кажутся не очень практичными, то есть они не видят их реального практического применения в сегодняшней своей жизни. И поэтому после каких-то попыток думать о Боге, люди знают, что надо думать о Боге, иногда люди видят, что модно думать о Боге, иногда люди думают, что это суперхристиане думают о Боге, и поэтому попробуют раз-два, но так как это трудно, очень часто люди постепенно-постепенно соскальзывают опять к форме, к исполнению формы, или к тому, что они видят свое христианство в определенных формальных факторах, которые, из которых состоит их жизнь, которые включают в себя их религиозную жизнь. И поэтому они потихонечку скатываются к тому состоянию, когда ощущение Бога не так ярко, когда познание и понимание Его реальности, Его присутствия, оно где-то в тумане, и реальные отношения с Богом перестают прослеживаться, они перестают быть живыми, они становятся какими-то, вроде бы верующий человек, вроде бы когда-то переживал близость с Богом, но он как-то где-то как бы за облаками, где-то там за тучами большими. Мы знаем, что там есть, светит солнце, но мы его не переживаем, его тепла, мы не ощущаем его реального действия на нас. Вот так происходит со многими христианами, которые не упражняются в том, чтобы знать Бога. Поэтому я хочу, чтобы каждое наше богослужение, это была попытка для каждого человека, возможность для каждого человека встретиться с Богом. Возможность искать Его. Возможность не просто получить эстетическое наслаждение, чтобы послушать хорошую музыку. Возможность не просто получить прагматическую информацию, чтобы изменить свою жизнь и стать лучше, или семью свою иметь лучше. А возможность прежде всего увидеть Бога, возможность осознать Его и преклониться перед Ним душой. В этом суть христианской жизни. И как только мы теряем эти моменты в нашей христианской жизни, так она сразу становится пустой, мелкой, сухой, безжизненной. Вот поэтому мы и сегодня сосредоточим и наше внимание, вспомнив те слова Давида. Когда-то Давид говорил в 26-м псалме: «Одного просил я у Господа, и того только ищу». И посмотрите, что? чтобы мне пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей. Он говорит, я вообще хочу жить там в храме. Во все дни жизни я хочу быть там. Зачем? Зачем он хочет быть в храме? Посмотрите, причина, которая двигает Давида, которая мотивирует его. Посмотрите, он говорит, чтобы созерцать красоту Господню. Давид научился этому. Давид познал это богатство. Он соприкоснулся с тем, чтобы быть в храме, чтобы поклоняться Богу. Это в действительности самый большой, самый дорогой опыт, который только может быть в жизни бренного человека, живущего здесь на земле. И поэтому он говорит об этом. Нам всем нужно признать, что нам нужно этому учиться. Мы не умеем поклоняться, откровенно надо сказать. Мы по своей природе, каждый человек рождается поклонником самого себя. И поэтому, когда мы приходим к Богу, когда мы получаем спасение, мы слышим весть евангельскую, мы склоняемся перед Ней, мы признаем себя грешниками, мы посвящаем свое сердце, свою жизнь Иисусу Христу. Он говорит о чем-то гораздо большем. Он говорит, стуча к каждому человеку, открывая ему настоящую жизнь, настоящий простор, богатство этой жизни, которую мы можем иметь в том, чтобы созерцать его. Когда-то Бог обращался к народу израильскому, который пережил подобное состояние. Вот если вы помните Ветхий Завет, если вы читали Библию, если вы внимательно ее читаете, вы помните обстоятельства, когда народ израильский имел такую привилегию, имел возможность лично соприкоснуться с выражением Божьего присутствия на горе Синай. Они слышали гром, они видели Моисей, поднимался, исходил оттуда, у него лицо светилось. Они видели эти скрижали, которые Моисей принес, они знали точно Божье действие. Но постепенно они утратили это осознание. Постепенно они стали формалистами. Постепенно от их религиозной деятельности, от их жизни, кроме формы, ничего больше не осталось. И вот тогда Бог посылает наказание одно за другим. Северное царство уводится в плен, отдается пленение ассириянам. Когда южное царство стояло на грани того, чтобы быть отданным в плен Вавилонскому царству, Бог через пророка Иеремию говорит следующее. Посмотрите, вторая глава книги пророка Иеремии. В чем претензия Бога к человеку? В чем его обвинение против Израиля, против людей, которые знали его, соприкасались с ним. «Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, — говорит Господь. Чему ужаснуться? Что такое сверхстрашное совершилось? Ибо два зла сделал народ мой. Первое зло — меня источник воды живой оставили. Второе зло — и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Он говорит, мой народ перестал наслаждаться мною. Мой народ перестал созерцать мою красоту. Мой народ перестал утолять свою жажду во мне. И вместо этого они пошли и создают себе те же самые или подобные источники, в которых утоляют жажду, или пытаются утолить жажду, и никогда не могут это сделать язычники, которые их окружают. Люди, которые не знают Бога. Вы знаете, это картинка многих христиан. Это картинка многих людей, которые считают себя верующими, называют себя верующими, но в реальности они живут теми же самыми источниками удовлетворения или наслаждения, которыми живет мир. И они никогда не могут насытиться. Они никогда не могут получить удовлетворенность. Это водоемы разбитые, которые не могут держать воды, которые никогда не могут насытить. Где бы вы ни искали этой удовлетворенности? В красивой жизни, в дорогих машинах, может быть, в хорошем браке, может быть, в каких-то человеческих средствах, в образовании, в искусстве, в науке и так далее. Водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Вы знаете, если произошло, то то этот человек обязательно будет в своей жизни искать изменения своего характера. Как это происходит? Апостол Павел в послании к Римлянам в самом начале еще говорил о механизме, как это действует. Посмотрите, в 1 главе, 16-17 стих, он говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть», то есть Евангелие, «есть, является силой Божией ко спасению всякому человеку». Во-первых, иудею, потом и еллину. То есть апостол Павел в самом начале еще говорил о том, что Евангелие действительно обладает колоссальной силой. Это не просто причисление себя к церкви. Это не просто изменение статуса. Вот там на небесах человек был погибший, потом стал спасенный. Это сила, реально действующая в человеке сегодня, в нас с вами. То есть, если мы верующие люди, если вы считаете себя верующим человеком, вы должны изменяться. Ваш характер должен изменяться. Как это происходит? Несколько таких важных ступенек. Я хочу сделать этот обзор, прежде чем мы приступим к нашей сегодняшней теме, для того, чтобы мы немножечко яснее понимали, что происходит, о чем в действительности речь идет. Мы не просто говорим, что вот это стандарт и нужно быть таким. Библия говорит о том, как это сделать, каким образом это может быть реальностью в жизни каждого настоящего христианина. Почему это так? Практически это действует следующим образом. Человек, принявший Евангелие, это тот человек, который, во-первых, признает свою полную негодность. То есть, если человек стал христианином, не признав своей полной негодности, он тогда не будет изменяться. Ему очень трудно изменяться. Почему? Потому что он без конца будет смотреть на свои какие-то заслуги, на свои добрые качества. Он будет обращать внимание на себя, на то, что он постоянно будет сравнивать себя с другими людьми. Помните, как это делал фарисей? Он постоянно сравнивал себя, он говорит: я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики и так далее, самые разные люди. Поэтому Евангелие всегда начинается с этой очень важной точки. Вот почему в 3 главе послания к Римлянам, в принципе, 1 и 2 глава апостол уделяет или использует это время для того, чтобы убедить человека в том, что он очень ясно подчеркивает в 3 главе. Посмотрите с 9 стиха. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. То есть это тотальная греховность, абсолютно все люди греховны. Дальше. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Не просто сказано, что до одного заражены. У них там есть еще, знаете, как у гнилого яблока, там еще есть пол яблока целого, а пол яблока сгнило. Здесь написано, что все до одного негодны, коррумпированы внутри. Нет делающего добро, нет ни одного. Итак, когда мы говорим о Евангелии, это является одной из самых главных причин, почему люди очень с трудом принимают Евангелие. Вот почему столько много изобрели разных псевдоевангелий. Когда Евангелие проповедуется на фоне человеческого достоинства, когда люди говорят о Евангелии, желая обойти вот эту точку, которая должна сокрушить, она должна показать реальность нашу. Итак, когда мы говорим о действии Евангелия, когда мы говорим о изменении характера, изменение характера под действием Евангелия очень сильно отличается от всяческих психологических попыток поменять характер. И оно отличается с того, что психология всегда человека ставит в положение, чтобы приподнять его самооценку. Когда мы говорим о Евангелии, Евангелие наоборот, оно открывает реальность и говорит: посмотри на реальность, кто ты и где ты находишься. Посмотри на реальность твоей полной, абсолютной греховности. Итак, человек, принявший Евангелие, он не только признает свою полную негодность, но он принимает праведность Иисуса Христа. Здесь же мы читаем в 3 главе. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Праведность Божия через веру во Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Заметьте, сколько раз здесь подчеркнуто, что это праведность не наша, во-первых, праведность Иисуса Христа, не заработанная нами. Во-вторых, здесь подчеркивается, что эта праведность получена нами даром. То есть мы ее не заработали, мы ничего не сделали никаким образом для того, чтобы каким-то образом сподобиться ее получить. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Итак, человек, принявший Евангелие, признает свою полную негодность. Он принимает праведность Иисуса Христа. Он понимает, что причина, почему он жив сейчас, заключается в том, что Иисус Христос умер за него на Голгофе. И он отдал ему свою праведность. Он, я, вы, мы должны были быть на этом Голгофском кресте. Мы должны были испить чашу Божьего гнева. Но Иисус Христос висит на кресте, занимает наше место и таким образом отдает нам свою праведность. В результате этого, из этого следует следующее. Посмотрите, человек, принявший Евангелие, принимает господство Иисуса Христа. Признает свою негодность, принимает праведность Христа и вместе с этим принимает господство Иисуса Христа. Заметьте, если вы внимательно прочитаете послание к римлянам, то вы можете обнаружить такую закономерность. Апостол Павел употребляет слово «Господь Иисус Христос» только один раз в первой главе в приветствии. Как только он начинает говорить о греховности, он вспоминает Иисус Христос, но никогда не говорит «Господь». О господстве Иисуса Христа он только начинает говорить в пятой главе, после того, когда он изложил процесс искупления. Когда он объяснил полную греховность, он объяснил праведность, заместительную жертву Иисуса Христа. И дальше теперь смотрите, что происходит. Я процитирую несколько стихов из пятой главы. Первый стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего». Иисуса Христа. Он подчеркивает Господа нашего. Он говорит о состоянии господства. Он говорит о том, что оправдание Иисуса Христа, естественно, вызывает положение, в котором мы абсолютно принимаем Его господство. Другого не дано, другого состояния не может быть. 11 стих. И недовольно этого, но хвалимся Богом через Господа нашего, Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. 21 стих. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. То есть, когда мы говорим о спасении, когда мы говорим о том, что делает Евангелие, Евангелие ставит человека перед ясным пониманием своей полной негодности, оно сообщает человеку или говорит человеку о том, что праведность Иисуса Христа является единственной причиной для его спасения, и оно вместе с этим говорит о том, что человек, он полностью зависит от Бога, он полностью принадлежит Иисусу Христу, и Иисус Христос становится его господином. Это является одной из причин, почему мы посвятили это лето. Вот уже несколько недель, и мы еще несколько недель посвятим этому, чтобы нам научиться, реально людям, которые приходят сюда, в Славянскую Библейскую Церковь, нам научиться поклоняться Богу. Чтобы вот эта проблема, этот дефицит поклонения каким-то образом могла быть решена. Чтобы мы в своей жизни, в своем сердце обрели значение или поняли значимость поклонения Богу. Нашей личной реальной встречи с Ним. Я еще раз повторю, не религиозности, не религиозной активности, не какой-то формы организации, не каких-то социальных здесь, вы знаете, взаимодействий, а наша первая задача, наша первая цель – приходя сюда, искать Бога, чтобы поклоняться Ему. Чтобы мы своими сердцами обрели этот личный, персональный, практический опыт поклонения Господу. Мы уже говорили о необходимости поклонения Богу. Мы говорили о Божьем превосходстве. Мы говорили о Божьей суверенности. Мы говорили о Божьем совершенстве. В прошлый раз мы говорили о совершенстве Божьих дел – Это как небольшой аппендикс или добавка к той проповеди, которая была до того, которая помогает нам понять Божье совершенство. Сегодня мы сосредоточим наше внимание на еще одном, не менее важном аспекте Божьей личности. Мы будем говорить сегодня о Божьей благости. Мы знаем, что Бог суверен. Мы знаем, что Бог всемогущ, совершен в своем знании, что Он всем управляет. И вот здесь очень важный элемент – понимать, что Бог при всем этом, при всей своей вот этой уникальности или исключительности, или особенности во всем том, что мы говорили, Бог пропитан буквально всей Его сущностью, или каждая частичка Его сущности пропитана добром, пропитана благостью. Мы сегодня утром с ребятами беседовали и говорили об одном из неправильных пониманий Бога. Когда мы говорим о Боге, мы иногда пытаемся представить Его таким образом, что вот Бог свят, вот мы представляем круг такой, вот свят, вот сегмент Божьей святости, ну 20% святости, 20% значит, Его мудрости, 20% Его силы, 20% Его любви и так далее. В самом деле, картина Божья совершенно другая. Бог абсолютно свят от начала до конца. Когда мы говорим о любви, это другое измерение. Бог абсолютно благ от начала до конца. Поэтому мы сегодня говорим об абсолюте Божьей благости. Как я уже говорил о том, что эти все вещи вообще трудны для понимания, а особенно для человека, который не затрудняет себя тем, чтобы думать о Боге, он сталкивается и говорит: Бог благ, но я вижу очень много зла на земле. Значит, или этот Бог благ, но бессилен, чтобы удалить зло, или же он не такой уж и благ, потому что он позволяет злу существовать. И поэтому для многих людей слово, которое сказано в Писании о том, что благ Господь, вы знаете, весь Ветхий Завет, весь Псалтырь буквально наполнен словами «благ Господь, благ Господь, благ Господь». Мы сегодня посмотрим на тексты Священного Писания, для того, чтобы нам с вами ясно понять, во-первых, в чем его благость заключается. И потом мы посмотрим на три конкретных выражения благости. Это его любовь, его благодать и его милость. Я сразу хочу вас предупредить, кто делает заметки в бюллетене, что вторая и третья часть этой проповеди, эти пункты, будут у нас представлены в следующий раз. У нас не хватит времени, чтобы говорить о Божьей милости и о Божьей благодати. Мы сегодня попробуем понять, что такое благость, и попробуем посмотреть на Божью любовь. Итак, в качестве вступления в эту важную тему, я хотел бы немножечко посмотреть вместе с вами на трех аспектах Божьей благости. То есть, что это такое? О чем идет речь? О чем мы говорим? Почему в Писании так много сказано «благ Господь, благ Господь, благ Господь»? Нам нужно понять, что Писание имеет в виду, что Бог коммуницирует нам, когда Он повторяет эти слова, без конца произносимые устами людей. Во-первых, Бог благ в своей сущности. Что это значит? Это значит, что Он Сам, Его природа, Его личность, они являются добром. Это добро не внешнее, как мы уже говорили о Его мудрости. Это добро не просто, что Он признан кем-то, что Он добр. Опять-таки, когда мы говорим о каких-то моральных качествах, мы все время представляем, что существует как бы независимое моральное понятие добра, и по этому понятию измеряются люди, измеряются страны, там, общества разные. И мы также продолжаем эту линейку, и мы думаем, что по этому понятию должен измеряться Бог. И тогда можно сравнить, посмотреть и сказать: Бог, вот здесь добро, здесь Бог. Добр или не добр? Здесь добр, а здесь не совсем добр. Но когда мы говорим о Боге, когда Библия говорит нам о Боге, Библия говорит, что все наоборот. Библия говорит о том, что Бог абсолютно благ в своей сущности. Он просто не может быть недобрым, он не может быть неблагим. Это значит, что в его личности, в его природе совершенный мир, абсолютная гармония, Это значит, что он сам по себе, в нем нет противоречия, в нем нет зла, ни в какой его форме. В Божьей личности нет зла ни в какой его форме. Речь не идет о том, что Бог представляет себя такую пассивную, знаете, безразличную личность, которая, ну, просто так вот индифферентна ко всем проявлениям, которые происходят. Но даже тогда, когда Бог проявляет свой гнев, даже тогда, когда Бог проявляет свой гнев, в нем нет зла. Бог – это единственная личность, которая может гневаться без зла. Это не удается людям, невозможно. Я анализировал разные ситуации, которые возможны. Есть, знаете, психологи защищают, что, мол, мы имеем право на гнев, только нужно, гневаясь, не согрешать. Этот текст немножко о другом говорит, немножко о другом аспекте. Действительно, человек не может гневаться без зла. У человека сердце, оно насыщено злом в своей природе. Когда мы говорим о Боге, Бог по своей природе абсолютно добр, и мы немножечко позже поймем, мы коснемся, когда будем говорить о его любви, мы поймем, почему Бог, Божий гнев, даже Божий гнев является проявлением его абсолютной любви, абсолютного добра. Писание с нескольких сторон говорит нам об этом абсолюте. 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих, сказано: «И вот благовестие, которое мы слышали о нем, и возвещаем вам. Бог есть свет». Свет – это истина, это добро. И нет в нем никакой тьмы, никакой лжи, никакого зла. Абсолютно ясно сказано. Когда мы говорим о том, что Божья сущность, она соткана из добра, мы говорим о том, что она вся движется к тому, чтобы творить добро. У Иеремии очень хороший текст, 29 главе, 11 стих, говорит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло». У него есть, он, это его выражение благости, его намерение, он направлен, он настроен к тому, чтобы творить благо. Римлянам 8 глава, 28 стих: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Божья программа руководствуется благом. Или она насыщена, она построена на постулатах блага. Итак, Бог является добром в своей сущности. Кроме того, Бог является мерилом добра. То есть добро и зло определяется самим Богом. То есть Бог в своей сущности, являясь добром, Он определяет каждую конкретную ситуацию. Он определяет, что такое хорошо и что такое плохо. Каждый человек, появляющийся на земле, независимо от того, в какой культуре он воспитывается, у каждого человека есть понятие, что есть добро, есть зло. У людей только разные стандарты определения, что есть добро и что есть зло. Некоторые люди определяют таким образом, другие люди определяют по-другому. Например, если вы помните, кто жил в Советском Союзе, была такая расхожая народная мудрость, которая гласила примерно следующее: взять от многого немножко, есть не кража, а дележка. Этим хотели оправдать, что, мол, с завода гвозди можно воровать. Там много, а я взял немножко. И, в принципе, основная масса общества не осуждала таких людей, умеет жить. Я помню, в Новочеркасск приедешь, там электровозостроительный завод, там все заборы покрашены краской, которыми красят электровоз. Или в Ростове там комбайновый завод. Там все заборы покрашены комбайновой краской. И все люди, в общем-то, окей, умеют жить. Человек, который может каким-то образом... Вот. Это наши человеческие стандарты. Когда мы говорим о том, что Бог определяет, вроде бы мы готовы согласиться, но очень часто люди в конкретных ситуациях проявляют настырность, или они упорно твердят, что действительно в каких-то ситуациях даже Бог может быть и не прав. Вы помните историю грехопадения? Когда Ева услышала слово дьявола, обращенное к ней, в этом слове было предложение. Давайте посмотрим, 3 глава, книга Бытие, 5 стих. «Но знает Бог, что что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Бог. И дальше что? Знающие добро и зло. То есть, когда дьявол искушал Еву, дьявол нанес свой удар именно в эту точку. Он говорит, кто определяет, что добро, что зло? Почему вы живете? И почему вы отдали право, или почему это право определения добра и зла у кого-то? Вы будете определять. И с того момента, когда человек согрешил, с этого момента человечество усиленно борется за это право. Люди усиленно самыми разными методами, под самыми разными предлогами, люди пытаются, усиленно пытаются удержать у себя это право, что они определяют, что хорошо и что плохо. Что удивительно, что даже верующие люди, я понимаю, атеисты, они постоянно атакуют именно это право. Мне пришлось перечитать кое-какую атеистическую литературу. Сейчас, в процессе подготовки к этой проповеди, я смотрел несколько взглядов различных гуманистических или атеистических организаций. И вот эта точка того, кто определяет, что добро, она является предметом главной атаки атеистов. Они говорят, кто он такой, чтобы сказать нам, что добро? У меня есть чувство собственного достоинства, у меня есть разум. I am a free thinker. Свободный мыслитель. И вот это идет своим корнем вот в ту точку, в Эдемский сад, когда дьявол пришел и говорит, кто Бог определяет? Пойдите против Него, и вы сами будете определять, что добро и что зло. Многие люди, даже называющие себя верующими, понятно, атеисты, либеральные христиане постоянно атакуют именно эту точку. В принципе, либерализм или его корень, он уходит в это понятие, что есть Бог, а есть добро. И вот мы будем реинтерпретировать Библию в соответствии с добром. Почему сегодня очень многие церкви приветствуют гомосексуалистов, или они, так скажем, разрешают им служить даже за кафедрой? Причина в том, что они сами определяют, что есть добро. Они говорят, но мы же должны быть добрыми к этим людям. Ну подумаешь, ну родились они такими. И поэтому из этого они реинтерпретируют Библию и интерпретируют по-своему Бога. К сожалению, так скажем, верующие, которых нельзя отнести к либеральному лагерю, они очень часто сталкиваются с такими факторами, когда они сталкиваются с каким-то ясным Божьим запретом. И они говорят, а что здесь плохого? Никогда вы не ловили себя на этой мысли? Никогда вам не приходилось сталкиваться с человеком, который прочитает библейский текст и говорит, не пойму, почему Бог это запрещает? А что здесь плохого, если я буду делать по-другому? Это все говорит о том, что у нас внутри, в нашем сердце живет вот эта претензия на то, что я определяю. Наша вера, она выражается прежде всего в том, что мы приходим к Богу, мы преклоняемся перед Ним, и мы говорим, Господи, Ты определяешь. Я подчинюсь Твоему определению. Книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих, проводит ясную параллель. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь». Заметьте, он сравнивает две вещи, он говорит об одном и том же, он проводит параллель, что добро и чего требует от тебя Господь. Две абсолютных вещи, два абсолютных явления, что добро и чего требует от тебя Господь. То есть Господь, то, что Господь требует от нас, является добром. Как я уже говорил, что по человеческим стандартам, очень часто даже очевидно греховные вещи могут оцениваться как нормальные, как не злые. Например, помните, Гитлер развил свою идеологию, и в этой идеологии было, одним из постулатов этой идеологии было то, что уничтожать евреев – это не есть зло, это даже добро. И огромная масса людей уверовали в это. Это не было так вот, Гитлер один был плохой такой. Нет, он взял вот эту жестокую, ужасную идею, он взял и внедрил ее в умы. А так как люди считают, что добро существует вне Бога, они пришли к этой точке и говорят: о, наверное, нормально. Подобная же ситуация была в Сталинском Советском Союзе, когда люди считали, что да, действительно, враги народа должны быть уничтожены. И Сталин только расписывал, кто новые враги. Заметьте, как вот эти человеческие стандарты, что добро и зло, изменяются. Или последний факт. Я буквально на этой неделе прочитал интересную статью. В российском парламенте сегодня всерьез идет обсуждение о том, чтобы разрешить многоженство. Некоторые люди, некоторые политики сегодня в открытую имеют 2-3 жен. Один из очень известных политиков, я не буду называть сейчас его имя, очень известное имя, у него есть жена, у него есть 2 любовницы, и он по очереди с ними приходит в общество. У него от каждой есть дети. Каждую он купил квартиру, каждую он содержит, и они друг о друге знают, и они говорят: а что здесь плохого? И они даже поднимают это все на обсуждение, чтобы принять закон. И там приводят всякие разные причины. Мужчин не хватает там и так далее. Всякие разные причины для того, чтобы... Когда мы посмотрим на Священное Писание говорит категорично. Оно говорит о том, что даже мысли, любовные или сексуально ориентированные о том, кто не является вашим мужем или женой, уже эти мысли являются злом. Злом, с которым нужно бороться. Бороться... конкретно скажут, что вырви и бросит себя. Заметьте, как стандарты общества отличаются от Божьих стандартов. И эти политики не падают в рейтинге. Это значит, что люди, которые за них голосуют, они считают, что это нормально. Это значит, что общество движется определенным образом. То есть, когда мы говорим о том, что Бог является мерилом добра, мы должны внутри себя решить это глубоко, что даже тогда, когда нам непонятно Божье действие, даже тогда, когда оно неудобно для нас, даже тогда, когда нам кажется, что оно отнимает от нас что-то кажущееся нам ценное, даже тогда Бог определяет, что такое добро. Это понятно, мы не все видим, мы не все понимаем. Плюс у нас в нашем естестве тенденции к злу постоянные. Поэтому мы должны полностью полагаться и полностью доверяться Богу. Итак, мы говорили о Божьей благости. Мы пытаемся понять, что это такое. Мы говорили о том, что Бог благ своей сущностью, то есть по своей природе, сам внутри до конца. От начала до конца Он благ. Во-вторых, Он является определением или мерилом добра. Последнее. Только Бог поистине добр. Вы знаете, первые 2 еще можно принять. Люди еще соглашаются принять. Люди еще соглашаются, что да, действительно, Бог добр. Часть людей может согласиться с тем, что ладно, Бог определяет, что такое добро. Но Писание идет еще дальше. Писание говорит о том, что только Бог добр, никто больше не добр. Добро, которое является истинным, настоящим добром, оно исходит только от Бога. И только те люди, которые имеют связь, имеют отношение, черпают это добро от Бога, только те люди могут и иметь доступ к настоящему добру. Иисус Христос так об этом говорил. Посмотрите, беседа с молодым человеком. Молодой человек подошел ко Христу, задает ему вопрос и называет его благим. Помните? Смотри, что Христос отвечает. Матфея 19 глава 17 стих. Он же сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Опять-таки, для того, чтобы это понять, нам нужно немножечко посмотреть в историю, посмотреть на то, что Бог делает, на то, как это выражается на страницах Священного Писания. Дело в том, что дьявол очень часто создает имитацию добра. Я уже как-то рассказывал о том, что, я не знаю, как сейчас, наверное, сейчас есть подобное явление. Немножечко раньше, когда только пришла свобода, экономическая свобода, разные стали товары привозить с разных стран. Некоторые предприимчивые люди, они очень быстро сообразили и наладили свое производство там, обуви фирменной или одежды там от французских кутюрье и всякие-всякие разные вещи. Ну, в принципе, что они наладили? Они наладили очень хорошо этикетки, выпуск этикеток. Обувь, в принципе, была такая же кустарная, и одежда была пошита точно так же, как она и шилась раньше. Вот просто научились клеить этикетки, делать их красивыми и выдавать желаемое за действительное. Люди смотрят фирму, и у них сразу же энтузиазм появляется. Да, это известная фирма, я видел ее там когда-то в телевизоре или еще где-нибудь. Очень часто дьявол действует именно так же. Когда дьявол подходил к Еве, и когда он предлагал ей вкусить от плода, дьявол делал это, убеждая ее в том, что в этом шаге добро. Заметьте, он говорит ей, он говорит, смотри, вы будете как боги. Вы будете знать, определять, что такое добро и зло. Ева посмотрела на этот плод, и она увидела, он красив, он привлекателен. Он несет в себе что-то. Заметьте, у дьявола всегда его программа построена на том, чтобы выдать свое зло, замаскировав его как можно лучше под добро. Вот почему дьявол известен как обманщик. Перевод слова «дьявол» — это обманщик, лукавый. Вот почему он постоянно атакует людей и постоянно убеждает каждого из нас. И он каждому из нас предлагает что-то, что кажется добром. Иногда мы искушаемся, иногда нам действительно кажется, ну почему Бог этого не разрешает? Нам кажется, что здесь добро. Хотя на самом деле абсолютно все, что исходит не от Бога, никогда не может быть добром. Просто не может быть по определению. Привлекательность запретного плода оказалась начиненной смертоносным ядом, который привел к катастрофе, к глобальной катастрофе человека и все человечество. Мы, люди, просто не способны генерировать собственного добра. И это очень важный принцип. Вот здесь пролегает водораздел человекоцентричной религии и богоцентричной религии. Вот здесь все человекоцентричные говорят, человекоцентричные религии говорят, что у человека где-то внутри есть искорка добра. А Библия говорит по-другому. Библия говорит, никто не благ, только Отец Небесный. Только Бог благ. Человек сам по себе, он как луна, он может отражать Божью благость, он может отражать Божье добро, но у самого его нет инструментов, которые бы генерировали это добро. Кто-то посчитал, в какой-то стране производят алмазы. Потом высчитали, что их там столько продают, она известная страна, что там покупают, что там столько продают, сколько они столько продают за год, сколько все вместе взятые там рудники, все где там что-то добывают, не добывают за 5 лет. Они потом поняли, что да, действительно, значит, 1/5 подделка. Это все просто подделка. То есть, когда мы говорим о том, что человек генерирует добро, у него механизма нет. У него нет штуки, которая делает добро. Вот этой внутренней машины способности нет. Аппарата нет. Единственное, что он может склониться перед Богом. Вот подчиниться Божьему добру. И тогда, и только тогда человек будет добр. Тогда можно сказать о нем, что он добр по-настоящему. Томас Мэнтон, это один из проповедников 17-го столетия. Они все очень богаты в их осознании Бога. Вот эти старые проповедники 17 века, пуритане. Он писал, говорит когда-то в одной из своих проповедей, «Бог благ своей сущности». Все остальное творение может быть хорошим и добрым только посредством его взаимоотношения с Богом. Добро, которое может быть в творении, обязательно исходит от Бога и принадлежит Ему по своей сути. Бог безгранично благ. Он безбрежный океан блага и добра. Его благость вечна и неизменяема. Он не может быть менее добрым, чем Он есть. К Его благу невозможно чего-либо добавить. Бог совершен в своей благости. Его невозможно улучшить. Итак, мы говорим о Божьей благости, мы говорим о том, что Бог благ своей сущности, Он является мерилом добра, и только Бог поистине благ. Но когда мы говорим о Божьей благости, мы, в общем-то, видеть ее можем только из ее проявлений. Поэтому вся Библия написана много-много разных, представляет много разных свидетельств о проявлении Божьего блага. Как, например, 118-й Псалом, 68-й стих. «Благ и благодетелен ты». Заметьте, как здесь разделяет автор. Благ – это благодействует. Благ и благодетелен ты. И поэтому, смотрите, научи меня уставам твоим. То есть это определяет мое отношение к Богу. Это определяет то, как я хочу жить, подчиняясь Ему. Божья благость сочетается со всеми другими качествами Его характера. Мы уже говорили об этом. 24 Псалом, 8 стих. «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников». На путь он благ, он добр, но он одновременно и праведен. И это рождает определенное его действие. Он наставляет грешников на путь. От пути неправедного отвращает их. Бог благ абсолютно ко всем. Хотя его благость в разных ситуациях в разном уровне проявляется. Мы это немножечко яснее посмотрим чуть попозже. Сейчас я хотел бы только один текст прочитать из Луки, 6 глава. Где Иисус Христос призывает людей и говорит: «Любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». То есть это Его качество, это Его суть Его природы. Опять-таки, когда мы говорим о том, чтобы нам познавать Божье добро, мы познаем Его через Его действия, но нам для этого недостаточно просто одного интеллектуального осмысления. Просто попытки перечислить все это и составить для себя картинку. Для этого нам нужно поклонение. Для этого нам нужно доверие. Для этого нужно, когда мы сталкиваемся с Божьей благостью, восхищаться ею. Для этого нужно поклоняться, отдавать свое сердце, доверять свою жизнь, доверять свое будущее, решения, результаты в решении в нашей жизни. Псалмопевец в 34-м псалме говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Вот это «вкусите» — это больше, чем только узнаете. Это переживите. Соединитесь с Ним. Наполнитесь до такой степени, чтобы вы действительно могли видеть, могли знать, могли ясно понимать. Блажен человек, который уповает на Него. Вот что значит «вкусите». Положитесь на Него, доверьте Ему себя. Доверьте Ему свою жизнь, доверьте Ему свои переживания, свои волнения, трудности, которые есть в вашей жизни. И увидите, что Он действительно благ. Итак, это короткое описание, попытка понять, что значит Бог благ. И мы посмотрим на несколько факторов, в которых Божья благость проявляется. Как я уже сказал, что мы намерены остановиться на трех самых основных или самых значительных проявлениях Божьей благости, Божьего добра. Первое – это Божья любовь, мы сегодня о ней поговорим. Потом о Божьей благодати и о Божьей милости мы будем говорить в следующий раз. Итак, Божья любовь. Божья любовь – это, безусловно, является самым ярким проявлением Божьего добра. Это даже проявление, которое просто непосредственно связано с Его благом. Да, любовь, она тогда действует, когда есть кого любят. То есть, когда мы говорим о Божьей любви, мы говорим о взаимоотношениях. Мы говорим не просто о Его качестве как личности, мы говорим о том, как эта личность практически живет, практически себя реализует. Но я хотел бы несколько слов сказать о том, что такое любовь, прежде чем мы будем говорить о Боге как о любви. 1 Иоанна 4 глава, 8 стих говорит: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Когда люди читают эти стихи, особенно современные люди, они часто не совсем правильно понимают. Я встречал много раз другую интерпретацию, когда люди интерпретируют этот стих, потому что любовь есть Бог. То есть они вкладывают в понятие любовь свое определение, и потом говорят: и вот это Бог. Здесь написано, Бог есть любовь. Опять-таки, Бог определяет, что такое настоящая любовь. Распространенное в современном обществе понимание любви говорит о его примитивной форме. То есть, это форма угождения своему самолюбию. Это форма, которая заключается в чувствах. Это просто какой-то наплыв. Когда говорят о человеке «влюбился», то чаще всего понимаешь, что вот что-то иррациональное, что-то необъяснимое просто нахлынуло на человека. Вот, и вот он влюблен. Вот он тут, вот как есть, так и есть. Вот влюбился и все. И очень многие люди оправдывают подобные вещи и говорят, выдают это за любовь. Когда человек говорит, что он влюблен, это чаще всего означает, что объект его любви приносит ему самому какое-то удовлетворение. Что это такое? Когда он думает об этом объекте, о нем или о ней, у него сердце чаще бьется. Адреналин в крови. Легкое возбуждение появляется. Это чувство, привлекательное чувство. Чувство, которое влечет к себе. Ему хочется этого чувства. Заметьте, как все это вращается вокруг него, вокруг самого человека. Сначала это мысли, потом это разговоры с этим человеком, созерцание его, наблюдение, потом прикосновение, потом сексуальная близость. Постепенно чувства притупляются, объект любви уже не приносит таких ярких ощущений, и люди говорят, любовь прошла. Вот что мир называет любовью. Чисто эмоциональные, чисто чувственные элементы. И вот это распространенное, господствующее понимание любви. Библия говорит совсем по-другому. Библия не говорит, любовь есть Бог. Хотя многие люди, наполнившись таким чувством, они говорят, что все теперь возможно. Это Бог. Раз у меня есть это чувство, я перейду все границы. И опять-таки многие люди приветствуют это и говорят, что это нормально. Люди стрелялись на дуэлях и говорили, что это нормально, это любовь заставляет это делать. Люди прелюбодействовали, нарушали верность, и они говорили и говорят о том, что это нормально, это любовь с большой буквы. Хотя в самом деле это просто человеческое понимание любви. В чем же истинный смысл любви, которую открывает нам Бог? Здесь же, в этом послании, которое мы только что прочитали, стихом ниже сразу объясняется, что такое любовь. Давайте еще раз вернемся в 8 стих 1 послания Иоанна 4 главы. Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Вот библейское определение любви. Если мы говорим о любви, если мы хотим понять любовь, понять Божью любовь, нам нужно не накладывать человеческую мерку или человеческое определение любви, посмотреть на Божье определение. Божья любовь выражается в отдаче самого себя, в посвященности объекту любви. Она интенсивна настолько, что в случае с человеком Бог идет на самые большие жертвы. При этом, если посмотреть на человека, и мы говорим о том, что иногда мы в таком состоянии, когда нас любить просто невозможно, а Бог любит. Потому что его любовь коренится в нем самом, а не в том, какое у нас сегодня настроение. Не в том, насколько мы сегодня преуспели, достигли или не достигли сегодня. И в этом огромное благословение всех верующих в Иисуса Христа и в его действительную любовь. Действие Божьей любви, последнее, буквально несколько слов. Божья любовь практически действует, и как мы уже говорили, что один из самых больших вопросов, который возникает, это вопрос, который ставит нас перед необходимостью согласовать существование зла и существование абсолютной, совершенной Божьей любви, того, кто всемогущий, того, кто суверенный. Это действительно очень трудно сделать, и в деталях или до последней точки мы никогда не найдем здесь на земле. Мы будем всю вечность видеть это и восхищаться этими точными, интересными Божьими решениями. Но для понимания этого вопроса я хотел бы вместе с вами еще раз вернуться к Божьей Троице. Еще раз к Божьему Триединству. Кстати, когда-то блаженный Августин говорил о том, что сам факт, что Бог есть любовь, доказывает триединство с Богом. То есть, сам факт то, что Бог есть любовь, любовь должна выражаться, он говорит о том, что да, действительно, в Боге должны быть три личности. Личности, которые любят друг друга, которые преданы друг другу. Давайте посмотрим на несколько свидетельств, конкретно которые об этом же говорят. Иоанна 3 глава 35 стих. «Отец любит сына», написано, «и все дал в руку его». Мы уже говорили об этом, подобный текст мы читали. Иоанна 5 глава 30 стих говорит о том, что сын полностью посвящен тому, что хочет отец. «Я ничего не могу творить сам от себя», Иисус Христос говорит. «Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо я не ищу моей воли, но воли пославшего меня». Иисус Христос пришел на землю, и он абсолютно посвящен миссии, которую поручил ему Отец. Он полностью посвящен Отцу. Дух Святой не ищет своего, а он ищет того, что хочет Сын. Иоанна 16 глава 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины», это Иисус Христос говорит, «то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить то, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Заметьте, это я привел только три текста за неимением времени и места сегодня. В Библии много текстов, которые повторяют то же самое, которые говорят о вот этой взаимной преданности трех личностей Божества. И везде, всегда, когда мы видим Троицу, мы видим вот это абсолютное гармоничное слияние, эту абсолютную любовь. Теперь, когда мы говорим о том, что Божья любовь совершенна, мы говорим о том, что Бог в своей совершенной любви, Он просто не может допустить ничего. Бог Отец не может допустить ничего, что восстанет против Бога Сына и Бога Духа Святого. Что восстанет против их святости. Что причинит им какую-то боль. Что каким-то образом нарушит их вот этот абсолютный статус совершенства. Точно так же Бог Сын, точно так же Бог Дух Святой. То есть, когда мы говорим о Божьем гневе, Божий гнев исходит из Божьей любви внутри Троицы. Божий гнев, он является выражением абсолютной посвященности Бога Отца, Богу Сыну и Богу Духу Святому. Бог не может допустить, это все равно, как, может быть, вам приходилось наблюдать сзади нашего дома там поле. И я иногда выхожу на дек сзади, читаю или готовлюсь к проповеди, и просто смотрю на это поле, и над ним летает коршун. И на два их собирают большие, такие огромные птицы. Это поле, в нем явно есть гнезда, потому что как только он приближается к какому-то месту, две маленькие птички отчаянно атакуют его. Маленькие птички. Коршун большой, они бьются вокруг, они пытаются его клюнуть, зацарапать каким-то образом. Почему? Потому что вот там что-то драгоценное для них. Там их птенцы. Это проявление любви, это защита. Когда мы говорим о Боге, говорим о Божьей абсолютной любви внутри Троицы, Божий гнев является защитой. Защита этой абсолютной любви. Защита этого совершенства. И Бог никогда никому не позволит каким-то образом причинить какой-то ущерб. Божья любовь, Божья гармония, Божье совершенство внутри Троицы должны быть защищены от любой формы восстания. Вот почему Бог предупредил человека. Бог сказал человеку, если ты сделаешь этот шаг, ты смертью умрешь. До грехопадения на земле не было зла. Зло стало результатом того, что человек покусился на то, чтобы нарушить Божью Троицу. Человек покусился на то, чтобы осквернить Бога. И человек вызвал на себя Божий гнев. Это гнев ревности Божьей. Гнев, который не терпит абсолютно ничего, который должен смести все. Человек абсолютно законно, Бог имел абсолютно все права. Моральные, юридические, он имел силу, он имел возможности, его справедливость требовала этого, его гнев стремился к тому, чтобы предать человека вечной погибели. Так как Божья святость безгранична, то согрешивший человек, он должен был находиться в безграничном мучении всю свою жизнь, всю вечность. И вот здесь мы можем говорить о Божьей любви к людям. Абсолютно ничего другое не заставило Бога послать Иисуса Христа на землю, как только Его любовь. Именно его любовь к человеку заставила его искать решение. Любовь к нам, которая абсолютно не заслуживает. Понятна Божья любовь к Сыну. Понятна Божья любовь к Духу Святому. Понятна любовь Духа Святого к Отцу и Сыну. Понятна любовь Сына к Духу Святому и к Богу Отцу. Понятно. Но понять Божью любовь к человеку невозможно. Причем эта любовь не просто сентиментальное чувство. Это не просто серенады. Эта любовь требовала решения. Эта любовь искала, как решить эту проблему, как человека вытащить из погибели. Как дать ему шанс и дать ему возможность спасения. Все было сделано исключительно из Божьей любви. Эта любовь родилась в нем самом. Апостол Павел говорит о силе Божьей, о величии Божьей любви. Послание к Ефесянам вначале он говорит, подумайте, попробуйте, молитесь, пусть Бог вам откроет могущество Божьей любви. Смотрите, первый стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда по нашим плотским походям жили, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Абсолютно все люди, все появляющиеся на свет. Но Бог, богатой милостью, по своей великой любви, которой возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом благодатью. Вы спасены. Вот что такое Божья любовь. Мы никогда не сможем понять Божьей любви к нам, если мы не поймем Божьей любви в Троице. Мы никогда не сможем понять и оценить Божью любовь к нам, если мы не поймем силу Божьего гнева. Для нас Божья любовь будет чем-то далеким и странным. 2 Коринфянам 5 глава 18 стих. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. Ибо не знавшего греха, Сына Божьего, Он сделал для нас, ради нас, жертвою за грех. Чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Это великое чудо. Как я уже сказал, что Бог имел на это моральное право, юридическое право. Он имел право уничтожить человека абсолютно или предать его в вечное мучение. Но Бог исключительно из своей любви начинает эту операцию. Операцию по спасению человеку. Операцию, мотивированную любовью, и операцию, действующую практической любви. Последнее. Действительно, Божья любовь – это то, что вызывает восхищение, умиление сердца. Ну а как другие люди? Всех ли Бог любит одинаково? Этот вопрос часто задают люди. Люди говорят, Бог должен всех одинаково любить. И в каком-то смысле действительно это так. В каком-то смысле мы читаем, действительно, Иоанна 3:16, ибо так возлюбил Бог кого? Мир. Что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Естественно сказано, что у Бога есть любовь ко всему миру. Матфея 5:45 сказано о том, что Бог дает это действие общей благодати. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Но в то же время Библия говорит, что многие люди, они не будут спасены. Библия говорит о том, что есть категория людей, которым любовь Божия отличается. Это категория людей, которые рождены от Него. Знаете, что происходит? Вот смотрите. Когда человек рождается свыше, в нем появляется Божий Дух. Божий Дух соединяется с Духом человека, то есть Дух Иисуса Христа. И поэтому между человеком, родившимся свыше, рожденным свыше, и Богом возникает любовь такого же характера, как и любовь между Богом Отцом и Богом Сыном. Это любовь другого измерения. Это любовь другого уровня. Вот почему мы читаем так много текстов, которые выделяют Божью любовь, особенно к тем, кто верен Ему, к тем, кто любит Его. Первое послание Тимофею, 4 глава, 10 стих. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, и дальше, а особенно кого? Верных. Здесь ясно написано, в каком-то смысле Бог спас все человечество от того, чтобы оно не было уничтожено сразу. Но особенно, в особенном, в вечном смысле, Божья любовь проявляется к верным. 1 Коринфянам 2:9. Ну, как написано? «Не видел того глаз, не слышал уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог кому? Любящим Его». Заметьте, верные, любящие Его. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». То есть Священное Писание ясно показывает и говорит, что у Бога особая любовь к Его детям. Это естественно. Конечно, нам трудно понять. Мы-то точно знаем, что мы стали Божьими детьми не потому, что у нас что-то доброе нашлось в сердце. Нам трудно понять эту тайну. И мы всегда, во всю вечность будем, подобно этого мытарю, говорить: «Господи, я недостоин». Мы будем видеть свое недостоинство, мы будем ясно понимать, что не мы возлюбили Его вперед, а Он возлюбил нас, и Он каким-то таинственным, чудесным образом дал нам эту способность любить, дал нам этот дух, дал нам это возрождение. И здесь мы смолкаем, здесь мы сталкиваемся с тайной, ее никогда нельзя разрешить, ее ни в коем случае нельзя утрировать. Ее ни в коем случае нельзя перевалить и найти какое-то человеческое решение. Мы должны просто преклониться перед Богом и воздать Ему славу. Итак, мы сегодня имели замечательную возможность, чуть-чуть, час целый пролетел, или уже больше, наверное, и мне кажется, мы еще ничего не сказали о Боге. Мне кажется, еще очень мало, мы только поцарапали поверхность где-то. Но я хотел бы, чтобы мы помолились сейчас и попросили Божьего благословения на то, чтобы Он научил нас, каждого из нас, реально сфокусировать наш взор, чтобы понять глубоко в сердце своем, что Бог благ, Его благость совершенна. Чтобы мы могли реально увидеть Бога, как того, кто любит. Как того, чья любовь совершенна, и как того, чья любовь действительно достойна восхищения и преклонения перед ней. Ефесянам 5 глава с 1 стиха Бог говорит об одной из реакций, когда мы познаем Бога, встречаемся с Ним. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении и жертву Богу благоухание.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!